Глава 20. Скоро Штрек круто ушел вверх. Уилл, оставив Хороса позади, углублялся все дальше. На стенах и полу тут и там виднелись отметины кирки и бура, с помощью которых кельты крушили камень, чтобы расширить проход. Ученик рейнджера был уверен, что первоначально узкий проход был не более чем естественным изъяном в каменной породе, просто трещина, расщелина. Но чем дальше он шел, тем заметнее становилось, как сильно проход был расширен. Здесь теперь могли пройти в ряд человек 5. Штрек по-прежнему забирался вверх в самое сердце гор. Светлое пятно обозначило конец пути. По приблизительным расчетам, Уилл преодолел 500 метров, и до выхода оставалось еще 400 метров. Свет, который он видел, казался ярче луны. И, осторожно выбравшись из прохода, Уилл понял, почему. Здесь горы расступались, образуя большую седловину 200 метров в ширину и 0,5 км в длину. При лунном свете мальчик увидел массивную деревянную лестницу, которая вела к наиболее возвышенным участкам плато. Дно седловины освещалось бивачными кострами, и в оранжевом пляшущем зареве двигались сотни фигур. Уилл уже не сомневался, что это будущий пункт сбора армии Моргарота, пока же ворголы загоняли сюда пленников на ночь. Уилл застыл, пытаясь запомнить все увиденное. Плоскогорье, которое составляло основную часть владений Моргарота, находилось по крайней мере еще 50 метров выше этого места. Но лестницы и некоторые склоны окружающих гор предоставляли относительно легкий доступ к этой седловине. Сама седловина располагалась 30 метров выше того уровня, на котором находился мост. Идущий под уклон Штрек обеспечит войску проход к мосту. В ушах снова прозвучали слова Холта: «Не бывает непроходимых мест». Шагнув влево от устья Штрека и укрывшись в нагромождении валунов, Уилл обдумывал положение дел. Посредине седловины стоял грубо сбитый частокол. Внутри деревянного заграждения он видел множество костерков, вокруг каждого из которых теснились, сидя или лежа в повалку, человеческие фигурки. «Это загон для пленников», — догадался мальчик. Костры снаружи от загона обозначали одинаковые бивуаки ворголов. Уилл отчетливо видел нескладные силуэты, двигавшиеся на фоне огней. Впрочем, один бивуак выделялся. Фигуры, окружавшие его, были прямостоящими, больше напоминали человека осанкой и движениями. Заинтересовавшись, Уилл стал подбираться поближе, беззвучно скользя во тьме, быстро передвигаясь от одного сгустка теней к другому, пока не оказался у самой границы светового пятна, отбрасываемого костром. Место, где, как он знал, темнота кажется по контрасту еще гуще для тех, кто сидит вокруг костра. Над огнем, медленно вращаясь на вертеле, жарилась задняя часть какого-то животного, и от запаха жаркого рот у мальчика наполнился слюной. Ему так надоел сухой паек, а жаркое наполняло воздух восхитительным ароматом. Он почувствовал, что в животе у него заурчало, и испугался. Промелькнула мысль, что будет очень смешно и грустно, если его выдаст урчащий живот. Страх сделал свое дело, напрочь отбив аппетит. Приструнив кое-как собственный организм, Уилл высунулся из-за валуна, держась как можно ниже к земле, чтобы получше разглядеть сидевших вокруг костра. В этот самый момент один из них потянулся к огню и, отрезав кусок мяса, стал подбрасывать на руке горячий и жирный ломоть. При этом свет костра ярко озарил его, и Уилл увидел, что это не оргал. По грубому овчинному жилету, шерстяным лосинам с обмотками и тяжелым сапогам из тюленей кожи он признал в нем скандианца. Продолжая всматриваться, мальчик различил их рогатые шлемы и боевые топоры, сложенные в кучу сбоку от бивуака. Он мог лишь гадать, что они делают здесь, так далеко от своих морей. Скандианец, за которым наблюдал Уилл, доел свое мясо и обтер руки об овчинный жилет. Рыгнув, он устроился у костра поудобнее.
«Дьявольски буду рад, когда Олвак со своими наконец будет здесь», — пробурчал он невнятно.
Скандианцы пользовались тем же наречием, что и жители королевства Арелуин, однако их выговор был небрежным и нечленораздельным. Уилл едва мог различить слова. Другие морские волки рявкали в ответ, выражая свое согласие. Вокруг костра сидело четверо. Уилл чуть подался вперед, чтобы лучше расслышать, и замер в ужасе, безошибочно различив нескладную, уродливую фигуру Оргала, надвигающуюся прямо на него с противоположной стороны костра. Заслышав его приближение, скандианцы настороженно подняли головы. С чувством невероятного облегчения Уилл понял, что тварь эта шла не к нему, а к бивачному костру скандианцев.
«Эй-эй!» — тихо проворчал какой-то из них. «Он идет, красавец Моргарта!»
Оргал остановился немного в отдалении. Он прохрюкал что-то невразумительное в адрес собравшихся у костра морских разбойников. Тот из них, что недавно заговорил, пожал плечами.
«Я ничего не понял».
В его голосе открыто прозвучала враждебность. Оргал, кажется, это почувствовал. Он повторил свои слова, начиная свирепеть. И снова скандианцы лишь пожимали плечами в ответ.
Оргал хрюкнул, лютея с каждой минутой. Он махнул ручищей в сторону мяса, висевшего над огнем, потом ткнул себя в грудь, затем принялся орать и брызгать слюной, жестами изображая процесс еды.
«Радливая скотина хочет сожрать нашу дичь», — проговорил один из скандианцев. Остальные издали низкий протестующий рык.
«Пущай сам себе добывает», — сказал первый.
Оргал уже стоял внутри их круга. Драть горло он перестал. Он снова указал на мясо, затем оскалился. Молчание каким-то образом казалось более угрожающим, чем мор и брань.
«Спокойно, Эрок», — предостерегающе подал голос другой скандианец. «Пока нас тут шибко превосходят по численности».
Секунду Эрок смотрел на Оргала с яростью, затем, похоже, осознал мудрость дружеского совета. Он сердито указал на жаркое.
«Давай, хватай!» — отрывисто бросил он. Оргал выхватил из огня деревянный вертел, разинув пасть, вцепился в мясо и оторвал здоровенный кусок.
Даже оттуда, где лежал Уилл, едва осмеливаясь дышать, он видел отвратительный блеск торжества в красных глазах существа. Затем Оргал неожиданно развернулся и одним прыжком выскочил из освещенного костром круга, заставив нескольких скандианцев торопливо посторониться, чтобы не оказаться придавленными. Оргал растворился во тьме, но они еще слышали его утробный гогот.
«От проклятой нелюди меня в дрожь бросает!» — проворчал Эрок. «Не знаю, какое нам дело тут с ними водиться». «Такое дело, что Хорд не доверяет Моргароту», — отозвался другой скандианец. «Если нас не будет рядом эти звери, эти мишки распроклятые, загребут себе всю добычу, а нам тогда что достанется? Нелегкий бой на равнине Утла».
«Да, нелегкий поход», — вставил третий. «Люди Хорта тоже, небось, не на увеселительной прогулке. Продираться в обход колючего леса, чтобы зайти неприятелю в тыл, не так уж забавно. Там дорога, черт ногу сломит. Уж так и есть».
Слушая все это, Уилл нахмурился. Очевидно, Моргарот и Хорт, военачальник скандианцев, как понял Уилл, приготовили еще один сюрприз для воинства королевства. Он попытался по памяти представить себе ландшафт в окрестностях равнины Утала, но воспоминания оказались очень смутными. Надо было больше внимания уделять урокам географии. «Почему эта география так важна?» — спрашивал он учителя и получил в ответ. «Потому что если ты хочешь знать, где твой враг и куда он движется, тебе нужны карты». Уилл осознал, насколько прав был Холт. Тогда юноша только качал головой, притворяясь, что внимает каждому слову. Подумав о своем мудром учителе, Уилл вдруг почувствовал себя одиноким.
«Так ли эдак?» — говорил между тем Арк. «Дело примет другой оборот, когда придут люди Олвака. Хотя, похоже, они там ни черта не торопятся.
«Остынь», — вмешался другой, — «чтобы 500 человек взобрались на те скалы в южном урочище, денька 2-3 уйдет. Вспомни, сколько мы сами там бились».
«Тут и оно», — заговорил еще один, — «мы пробивали путь. А им-то что, идти по протаренному?»
«Ну, по мне, так чем раньше они придут, тем лучше», — заявил Эрок, вставая и потягиваясь. «Ну да ладно, ребята, я пошел спать. Вот только справлю нужду».
«Только не справляй свою нужду у костра!» — раздраженно пробормотал кто-то из них. «Прогуляйся вон за те камни!»
Обомлев от ужаса, Уилл понял, что скандианец показывает как раз на его укрытие. Эрок, посмеявшись, направился прямиком в его сторону. «Пора уходить!» Уилл несколько метров неловко пятился на коленях, затем быстро пополз по-пластунски, используя всю свою выучку и природное умение сливаться с рельефом местности. Он уже был, пожалуй, метров за 20, когда услышал плеск с того самого места, где только что подслушивал. Затем раздался вздох облегчения, и, обернувшись, он увидел Эрока с лохматыми космами. Сообразив, что скандианец сосредоточенно делает свое дело, Уилл скользнул сквозь тьму и снова нырнул в штрек. Первые несколько метров он двигался с осторожностью, давая глазам привыкнуть к тусклому свечению факелов. Затем припустился бегом в своих башмаках из мягкой кожи, не производя ни малейшего шума на песчаном полу.